Дорогие преданные, у меня традиционная просьба. Сядьте, пожалуйста, поближе. Мне вспомнился текст из Шримад-Бхагаватам. Сколько уже Бхагаватам существует, кто мне скажет? 5000 лет. Кто больше? Да, он вечен. Бхагаватам вечен. И в Бхагаватам во второй главе, которая называется «Божественность и божественное служение», есть знаменитый стих. Шринвантам свагата Кришна пунья шравана киртана хридянта стхохья бадрани витхуноти сухрицатам. В этом стихе говорится о сверхдуше, которая находится в сердце. И говорится, что делает сверхдуша. И говорится, что сверхдуша просто берет и вычищает наше сердце. Сверхдуша – это частица Бога, которая находится в нашем сердце. Вот можно взять вот так вот палец. Так возьмите. Кто не знает, где сверхдуша находится, поверьте. Теперь в ямочку. И вот в этом месте находится Бог. Вот в этом месте находится сверхдуша. Вот такого размера. И сверхдушу можно почувствовать, если мы делаем что-то против воли Бога. Именно совесть гложет именно вот в этом месте. Не здесь, не в печенках, а именно вот в этом месте. Заметили, что камень какой-то? И в то же время, если мы служим Господу, удовлетворяем Его, то радость, она тоже исходит вот из этого места. Потому что Господь очень доволен. И Господь очищает наше сердце. Но в этом стихе говорится, когда Он очищает наше сердце. Когда мы правильно и внимательно слушаем Его послание. И Господь использует носителей, которые несут это послание. Он использует своих преданных. И в самом Шримад-Бхагаватам говорится, кто имеет право читать лекции по Шримад-Бхагаватам. Говорится, что человек – это преданный, прежде всего, который соблюдает 4 регулирующих принципа и читает 16 кругов. Вот если читает 16 кругов каждый день, не ест мясо, рыбу, яйца, не принимает никаких интоксикаций, даже кофе и чай, не играет в азартные игры. Я как-то узнал, что азартной игрой даже является просмотр футбольных матчей. Это, знаете, такая ментальная игра. Одна матаджи подошла ко мне и задала мне вопрос, почему я не испытываю вкуса к воспеванию святого имени? Когда я повторяю мантру, почему я не испытываю вкуса? Мне очень-очень тяжело. Это для меня самая-самая величайшая аскеза – мантру повторять на четках. Я начал спрашивать ее, чем она занимается, свободное от служения время. И оказалось, что она одновременно, кстати, одновременно нарушает все принципы. Представьте, одновременно. Вот представьте, есть мясо, запивать вино, смотреть футбол краем глаза. И четвертое еще чем заниматься? Ну, все поняли. Одновременно. Четвертый принцип – это незаконный секс. И мы можем подумать, как же это можно вот умудриться вот одновременно все это делать. И очень просто, мне подсказывают, просто смотреть телевизор. И все это происходит. И вы скажете, ну как так? Как это происходит? Просто мы смотрим телевизор, мы же ничего не делаем. Это происходит на тонком плане, это происходит в уме. Потому что фильмы сейчас, ну что сейчас за фильмы? Сейчас во всех фильмах показывают, как люди едят мясо, рыбу, икру, змей и даже насекомых. Во всех фильмах показывают, как люди пьют пиво, шампанское, вино, водку, виски, коньяк и даже самогонку. Показывают, как играют в карты, показывают, как играют в рулетку, показывают, как играют еще во что?
В русскую рулетку.
Почему, интересно, русская рулетка от нерусской рулетки отличается? А еще что? В карты режутся. Я помню, когда я был офицером, меня отправили служить на новую землю. И там мы испытывали, мы невинными вещами занимались, мы испытывали ядерное оружие. Такие невинные взрослые игрушки. И когда наступает полярная ночь, то восприятие времени меняется. Очень сильно хочется спать. Днем солнца нет вообще. Даже нет, знаете, какого-то проблеска света хотя бы на полчаса. А ночью, наоборот, не хочется спать. Все так вот меняется. И мы жили с такими товарищами, и они любили играть в преферанс. Кто является авторитетом в этих играх, они знают, что это очень долгая игра. Это не 5 и не 10 минут, это очень долго. Я терпеть не мог играть в карты с самого детства. Меня заманивали играть в дурака, в поддавки, что там еще, в козла. Я не хотел быть поддавалой, я не хотел быть дураком и тем более козлом. И меня это очень раздражало, меня трясло. И вот такая вот неприязнь, она вот шла через всю жизнь. И когда я туда попал, я как-то разумом понимал, что надо все-таки как-то вот заставить себя прийти в нормальное состояние, ночью спать, а днем действовать. И я ложился спать. А остальные не спали. Они играли в преферанс. И как они это делали? Они мою кровать выставляли на середину. И прямо у меня на животе играли в карты. Потом кто-то из них вдруг решал пойти помыться в душе ночью. И туалет там был очень простой. Дом находился на сваях, он так приподнятый был, этот дом. И из туалета все стекало вниз. И замерзало. Нет проблем, все замерзало. Но, когда кто-то шел в душ, ежику понятно, что он мылся горячей водой. И все начинало оттаивать. И вот эти зловонные пары поднимались вверх. И это был ад. Зловоние и преферанс. Вот такие вот у меня остались ассоциации о третьем регулирующем принципе. И вот мы говорим о важности слушания. И говорится, что когда мы правильно, в правильном сознании слушаем повествование о Кришне или философию, то сердце начинает меняться. Как вы понимаете, скажите мне, пожалуйста, как это понять, в правильном сознании слушать, правильно слушать? А? Смиренно. О, правильно, прям в тексте, вот в этом тексте говорится смиренно. Очень хорошо еще. Внимательно, тоже правильно. Тоже в этом тексте тоже есть слово внимательно и смиренно. Может быть, еще кто-нибудь что-то подскажет? Что? А, то есть с концентрированным умом, по-русски говоря, да? Концентрироваться тоже правильно. Все это верно, все это правильно. Но как же это сделать? Как же внимательно слушать, смиренно слушать, направляя свой ум в одну точку? Как это сделать? Что же для этого нужно? Так? Освободиться. О, как сложно.
Несгибаемое намерение.
Ну, мы смирение, ну как вот смирение?
Намерение.
А?
Несгибаемое намерение.
Доверение, да?
Намерение.
А, намерение.
Да.
Намерение.
Несгибаемое, твердое.
Намерение. Опять же, как прийти к этому намерению?
Аргументы и мотивация должна быть качественной.
Итак, что-то в этом есть. Итак, должен быть, простым языком говоря, интерес. Правильно? Интерес. Вот эти вот мерзкие романы, они написаны таким образом, значит, что сначала идет вступление. И в романе описывается герой, кто его окружает, что он делает, чем он занимается. И, как правило, смирение, ой, не смирение, вступление, вступление, оно какое? Ну, такое спокойное, более-менее, да? А вторая часть как называется?
Завязка.
Завязка, еще как? Очень просто. Ну, раз вторая часть называется завязка, значит, третья часть развязка, да? Все просто вообще.
Кульминация.
Да, это вот кульминация, завязка. Кульминация и завязка, это какое-то действие происходит. Какие-то события происходят, что-то происходит, что-то случается. Как правило, какие-то проблемы возникают, да? И затем в заключении, как правило, что? Развязка. Все решается. Все решается хорошо или или не очень хорошо. Вот это вот, вот таким образом пишутся произведения. И на самом деле, если мы разберемся, то по сути дела везде одно и то же. Завязка. Вступление, завязка, кульминация, развязка. Опять вступление, завязка, кульминация, развязка. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. В лучшем случае хорошо. Не в лучшем случае плохо. И когда плохо, пишут вторую книгу, вторую часть пишут. Для чего? Чтобы появилась какая-то надежда. И мы читаем второй том, думаем, может быть, там интереснее, может быть, там что-то лучше. Но это одно и то же. Одно и то же. И этот мир, он устроен таким образом. Он показывает какую-то свою привлекательную сторону. Мы движемся в этом направлении и думаем, что сейчас мы будем счастливы, и потом разочаровываемся. Но мы не сдаемся. Нам снова хочется. Нам снова хочется достичь этого счастья, и снова оно маячит, это счастье. И мы опять идем, и уже хватаем его, и оно рассыпается прямо у нас на глазах. Таким образом устроен мир. И все вот эти вот произведения, они временные. Даже, знаете, даже какие-то древние эпосы, сейчас на основе этих древних эпосов могут ставить фильмы, спектакли, писать книги. Но что интересно, их подстраивают под современную жизнь. Чтобы человек мог увидеть себя, почувствовать свою натуру. Но Бхагаватам – это вечное произведение. Мы думаем, что Бхагаватам был написан 5 лет назад. Нет, Бхагаватам – это вечное произведение. Создается Вселенная и появляется Бхагаватам. Уничтожается Вселенная, но Бхагаватам не уничтожается. Потому что он находится в сердце Господа. Господь, он не уничтожим. И поэтому Бхагаватам тоже не уничтожим. Я хотел вам рассказать одну интересную историю. Был примерно больше 1000 лет назад, был один великий святой, которого звали Мадвачари. И у Мадвачари была тележка. И на этой тележке были священные писания. И в те времена не было, знаете, не было компьютеров, не было книг с закладками. Там были такие свитки. Вот эти свитки нужно было знать, какой свиток идет за каким. Один свиток – это Бхагаватам, один, да? Другой свиток – 1, 2, 10, например. И по главам. И Мадва, он собирал своих учеников и читал им Бхагаватам каждое утро. И при этом они часто засыпали. Это ему не нравилось, и он укорял их. И при этом повозку вез бык. Такой, знаете, приученный бык. Его запрягаешь, он везет повозку. Потом останавливаются, они путешествовали вместе со своими учениками. Останавливались, быка распрягали. Бык, он внимательно слушал Бхагаватам. Он просто слушал. И как-то Мадвачарья сказал: вы просто бесполезные ученики, вы хуже этого быка. Даже этот бык намного внимательнее слушает священные писания, чем вы. И эти ученики начали завидовать. Оказывается, даже быку можно завидовать. Они подумали, этот бык, это низшее животное, низшее создание. Мы родились в семьях браманов, и нас ставят ниже этого быка. Этот бык не имеет права жить, он не должен жить. И тогда они нашли в джунглях ядовитую змею. И когда этот бык спокойно стоял, жевал траву, они обвили эту змею вокруг его ноги. И змея ужалила этого быка. И при этом тут же оставила тело. Через какое-то время бык тоже оставил тело. И история продолжалась следующим образом. У царя этой провинции или этого царства родился сын. Для царя очень важно иметь сына. В шастрах говорится, если у царя нет сына, он не выполняет свою дхарму, то есть династия прекращает свое существование. И такой царь идет в ад. И поэтому царь готов совершать великие аскезы, поститься на икадыши, всю ночь не спать, лишь бы у него был сын. И вот у такого царя, наконец, родился сын. Мальчик был очень красивым, очень одаренным и очень умным. Его все любили. И когда мальчик подрос, его начали обучать военному делу. Стрелять из лука, сражаться на мечах и так далее. И для того, чтобы царевич мог искусно стрелять из лука, иногда этот царевич выезжал в джунгли и охотился на тигров, на львов, на крокодилов, на орлов, то есть на хищников. И высшее искусство состояло в том, что за какими-то кустами могла быть река, и в этой реке мог лежать крокодил. И крокодил иногда открывает свою пасть и закрывает. У него, знаете, такой звук. И он просто стреляет на этот звук и убивает крокодила. Или, например, взлетает орел, и он, не глядя, он выстреливает в этого орла и убивает орла. Иногда царевич охотился ночью, и он стрелял на шорох и поражал дичь. И вот однажды он отправился на охоту вместе со своими слугами, и был очень-очень жаркий день. Ему захотелось пить, ему захотелось искупаться, и он прямо на коне въехал в реку и начал вот так вот пить. Знаете, как животные пьют? Люди вообще цивилизованные, они пьют вот так вот. Даже в шастрах описано, что даже не так, а вот именно вот так. И он просто наклонился и начал пить. И неподалеку сидел мудрец, святой человек, и он увидел, и он засмеялся. Он сказал: «Посмотрите на этого царевича. Он даже пьет, как бык». И когда этот царевич услышал слово «бык», он все вспомнил. Он вспомнил, как ходил на четырех ногах. Он вспомнил, как возил тележку со священными писаниями. И он помнил, как однажды учитель похвалил его, и завистливые ученики подложили ему змею, и она его ужалила. Но так как он слушал Бхагаватам, в следующей жизни он уже не родился животным, а он родился человеком. И мало того, он родился в царской семье. И когда он услышал слово «бык» и все вспомнил, он вспомнил весь Бхагаватам. Он с отвращением посмотрел на свои царские одежды. Он с отвращением посмотрел на свои драгоценности, которые украшали его тело, ожерелье, серьги, браслеты. Он вышел из реки, с отвращением снял всю эту одежду, скинул с себя все украшения и остался в одной набедренной повязке. Его слуги не понимали, что происходит, но в то же время они боялись спросить царевича. Этот царевич припал к стопам этого мудреца и сказал: «Мой дорогой учитель, мой дорогой Гуруджи, возьми меня своим учеником. Я готов все оставить. Я готов оставить это царство, я единственный наследник, мне не нужно это царство. Я готов оставить дворец, готов оставить друзей. Единственное, чего я хочу слушать от тебя Шримад Бхагаватам». И тогда этот мудрец сказал: «Дитя мое, ты не понимаешь, на что ты идешь. Ты не понимаешь, насколько это тяжело, насколько это аскетично жить в лесу, питаться кореньями, питаться кислыми ягодами, питаться листьями деревьев. И он сказал: я готов на все, прими меня. И он получил посвящение. Он получил посвящение, беспрекословно выполнял все наставления духовного учителя, служил ему. И в это время слуги вернулись во дворец и рассказали, что же все-таки произошло. И тогда царь лично сам сел на коня, взял слуг и прибыл к этому месту на берег реки. И он обратился к мудрецу и сказал: мой дорогой мудрец, верни мне сына. Это единственный наследник, наследник династии. Если его не будет, династия не будет существовать. Я пойду в ад. И мудрец сказал: ну, если он хочет, пусть он идет. И так или иначе, отцу почти силой удалось вернуть сына во дворец. И нужно было его как-то привязать к этой мирской жизни, чтобы он снова не ушел в лес, не ушел к мудрецу, снова не стал заниматься медитацией. И тогда царица подсказала: это очень просто. Нужно ему найти невесту. Очень красивую, очень добродетельную, очень возвышенную, исполненную самых лучших, возвышенных и добродетельных качеств. И нашли такую девушку. Эта девушка была очень смиренна, очень благочестива, очень целомудрена. Когда произошла помолвка, она понимала, что это единственный мужчина в ее жизни, больше никто ей не нужен. И она даже не смеет думать о другом мужчине. Она обладала всеми самыми лучшими качествами. Она была подобна богине процветания. И настал день свадьбы. Настал день свадьбы. Провели огненный обряд, жертвоприношение. И как полагается, первая брачная ночь. И по традиции это происходило на мужской половине. И невеста должна была прийти в покое к своему мужу. И она зашла в его спальню. Был полумрак. И ее муж лежал под одеялом. Она позвала его, но он не откликнулся. И тогда она медленно подошла и осторожно приподняла одеяло. И когда она приподняла одеяло, она увидела там гигантскую, огромную черную змею. Ее ужаса не было предела. Она закричала, прибежала стража. Сам царь прибежал. И они увидели страшную картину, огромную черную змею со страшной открытой пастью. И когда слуги царя по приказу царя были готовы убить, пронзить эту змею копьями, трезубцами и стрелами, разрубить ее мечами, когда они подняли свое оружие, эта змея превратилась в принца. И тогда царь понял, что его не удержать. Все равно он уйдет в лес. Все равно он будет заниматься медитацией. Или он просто умрет. В чувстве разлуки к своему духовному учителю, к своему гуру. И тогда отец со слезами на глазах сказал: ну что я могу поделать? Если даже такая жена, самая красивая во всех трех мирах, не может удержать тебя, кто ж тебя может удержать? Никто тебя не может удержать. И этот принц в одной набедренной повязке отправился в джунгли, отправился в лес на берег реки. И до конца своих дней он жил вместе со своим духовным учителем. И через какое-то время он сам стал духовным учителем. И у него были ученики. И кто же это были? Если вы возьмете и откроете Бхагавад-гиту, и в Бхагавад-гите есть одна такая страничка, и там написано «Цепь ученической преемственности». Кто-нибудь видел? Поднимите руку. Кто видел? Большинство видело. И там первый идет, это Кришна, да? Да, потом идет Брахма, потом идет Нарада Муни, потом Ясадева и так далее. И где-то, я не помню, 15-й, 16-й или 17-й идет Мадхава. Мадхава — это как раз тот мудрец, который возил на повозке священные писания. И следующий это Акшобья Тиртха. И Акшобья Тиртха — это мудрец, это учитель, который медитировал на берегу реки и сказал: «Ты как бык». И следующий стоит Джая Тиртха. И Джая Тиртха — это вот этот принц. И они находятся в цепи ученической преемственности. То есть их имена запечатлены, 5000 лет прошло, и еще 10 тысяч лет впереди. Их имена запечатлены на 15 тысяч лет. И Джая Тиртха, он был просто быком. Но при этом необычным быком, а быком, который любил слушать священное писание. Любил слушать Шримад Бхагаватам. Такова сила Шримад Бхагаватам, когда мы слушаем священные писания, Бхагавад-гиту, Шримад Бхагаватам, читание Чаритамрита. Сам Господь проявляется в нашем сердце таким образом, что Он просто выгоняет, выметает метлой этих ядовитых змей зависть, жадность, вожделение, гнев. И сердце становится сияющим. И для нас уже вот эти вот вещи, которые раньше нас очень привлекали, богатство, престиж, почет, слава, становятся неактуальными. Я спросил одну знаменитую личность: «Скажи, в чем высшее наслаждение? Может быть, это богатство, тебе дадут несколько миллионов долларов. Или, может, это красивые женщины. Или, может быть, особенные, изысканные напитки. Или может быть, слава». Он сказал: «Это слава. Самое высшее наслаждение — это слава. Ты просто не представляешь, когда ты выходишь на арену, и несколько десятков тысяч человек начинают реветь в восторге. Ты можешь иметь кучу денег и так далее, но этого не будет. Вот это вот самое высшее». И мудрецы, они говорят, что богатство — это, конечно, препятствие, чувственное наслаждение — это препятствие, но желание почета, желание славы, желание почестей — это подобно свинячим испражнениям. Свиньи едят испражнения. Поверьте мне, я сам это видел. Когда я был в Индии, однажды видел, как один местный житель, Бриджабати, ушел далеко в поле и просто сел справить свою нужду. И я увидел, что недалеко от него, ну как недалеко, метров 200, наверное, стояла свинья. И эта свинья, она уже знает, как человек движется, когда он справляет нужду. Знаете, человек так как-то по-другому немножко движется. Когда он садится, у нее от экстаза шерсть становится дыбом. Я увидел, эта свинья, она приняла, знаете, стойку, вот есть охотничьи собаки, такие понтеры, сеттеры всякие. И вот когда эта собака видит дичь, она замирает, и вот лапу вот так вот. И эта свинья, она тоже копытце свое так подогнула и вытянулась. Вы знаете, как кошка, которая видит птицу, она так... И ни один мускул не шевельнется, ни один волосок не шевельнется. И она стояла. И как только этот Бриджабаси сделал свои дела и сделал шаг в сторону с огромной скоростью, эта свинья устремилась. Я думал, она сейчас сожрет этого Бриджабаси. Нет, ей не было до него никакого дела. Она просто набросилась на эти испражнения. Жадно их проглотила. Это знаете, как голодная собака, когда ей кидают куски, она от жадности их глотает. Прям не жует, а глотает. И эта свинья, она просто даже не разжевывала, она все глотала. Я был потрясен. Если сначала у свиньи было такое выражение, потом у него было такое выражение. Свинья питается испражнениями. Или в одном месте во Вриндаване был такой интересный трансцендентный туалет. На втором этаже. Обычно на первом этаже, а там на втором этаже. Простите за такие подробности. Но чтобы вы поняли, раз и навсегда, что же такое желание почести и желание славы. И во Вриндаване там открытая канализация. И там вот туалет, и там идет дырка такая, дырка или труба. И в эту трубу все течет в открытую канализацию. Просто такие лотки, и все это течет. Течет. И свиньи там купаются. Купаются, и чмокают, и хрюкают, визжат от удовольствия. Но есть небольшая проблема. Когда все это попадает вот в эту вот жижу, не та свежесть. Не та. И поэтому эти свиньи, они вычислили этот туалет. А в этом туалете прям все вот так вот падает, и прям в этом. И они, это знаете, вот как преданные, и они вот подставляют свою морду, это как преданные, или пятачки, не знаю что. Это как преданные, знаете, пьют, не касаясь вот так. И они точно так же открывают рот, и не касаясь. И желание славы сравнивается со вторичными испражнениями. Свинья ест испражнения. Испражнения неприятны. Даже преданные, они едят просад. Эти испражнения не противны. А свинья есть испражнения с испражнений. И это желание славы. И вот это вот желание славы, оно потом приводит к другим вещам. Давайте, у нас время немножко есть, давайте рассмотрим с вами вместе. Следующий шаг. Сначала у нас желание славы. Ну, допустим, мы получили какую-то долю славы. Грубая слава, когда говорит: «О, Джой, молодец!» Тонкая слава – это уже когда тебя почитают, когда тебя уважают, тебя так с уважением говорят: «О, Хари Кришна!» Еще более тонкое желание славы – это когда у тебя появляются последователи, они начинают тебе кланяться, ты принимаешь поклоны. «Дайте благословение, да, 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 еще подходите. У меня много благословений. У меня много благочестия. На всех хватит. Кстати, благочестие тоже в Писании сравнивается. Очень интересно. Благочестие. Благочестие сравнивается как раз со свежими испражнениями. Желание благочестия. А что такое благочестие? Благочестие — вы делаете добро. Просто какие-то благочестивые поступки. Колодцы можете рыть, дома строить, нищих кормить. Но при этом вы знаете, что придет плод. Что это благочестие приносит плод. И в какой-то момент это благочестие является препятствием на пути к Богу, на пути любви к Богу является препятствием. Это благочестие. Потому что мы начинаем привязываться к тонким и грубым материальным вещам, и тонким это является желание славы. И когда мы получили эту славу, что следующее? Какое качество негативное развивается в сердце? Правильно, гордость. Гордость – очень отвратительное качество. Есть люди, которые гордые, но они как-то, знаете, живут в социуме, есть определенные правила. И нужно гордиться очень аккуратно. Нужно гордиться. Нельзя быть гордым. Но на худой конец нужно быть горденьким. Они знают эти правила, и они это скрывают. Но когда человек показывает на показ свою гордость, нос, знаете, нос поднимает. Но все равно нос, его тяжело как-то вот так вот поднять выше своего роста. Они нос твой задирают. Может быть, маленького роста, но смотрят как-то сверху. Как-то вот так вот, знаете, сверху. Это отвратительное зрелище. Это смешно, когда человек гордится. И гордых не любят. Или любят гордых? Не любят. Есть, правда, еще трансцендентная гордость. Кто знает, что за трансцендентная гордость?
Гордость за то, что человек является учеником духовного учителя.
Да, является духовного учителя, учеником. Но при этом тоже есть один тонкий момент. Он думает, мой гуру самый лучший, мой гуру самый возвышенный, мой гуру самый продвинутый. Но почему? Потому что я его ученик. Тоже есть такой момент. Очень интересный. Поэтому мы должны очень уважительно относиться ко всем духовным учителям. Может быть, мы, конечно, выказываем своему духовному учителю особое желание служить, особое почтение ему выказываем. Но почему? Почему? Потому что просто мы вдохновлены. Мы очень вдохновлены. Вот и все. Мы также можем гордиться тем, что Шрила Прабхупада является нашим дедушкой. Можем гордиться тем, что мы находимся в движении, в котором самые высшие стандарты. Нет ни одного движения, нет ни одной религии, нет, где были бы такие высокие стандарты. Как знаете, в одном христианском журнале была написана статья про мужа и жену, они были христианами. Они были вегетарианцами. Они не употребляли ни наркотиков, ни других никаких интоксикаций. Они занимались сексом только для зачатия детей. И в этой статье было написано, что они являются святыми, и на них должно равняться все движение. Я не знаю, это может быть протестанты были, может быть адвентисты, не знаю. Но все движение должно равняться на них. Это самое-самое возвышенное. А у нас, что это у нас? У нас это только начало духовного пути. Смотрите, какая огромная-огромная разница. И сила религии, или сила философии, сила движения характеризуется именно тем, что вот эти вот высокие стандарты, их на самом деле не очень-то сложно соблюдать. Эти принципы, их несложно соблюдать. Это говорит о том, что движение очень сильное. Очень сильные святые. Это говорит о том, что милость идет потоком. Господь очень милостив. И откуда же вот эта легкость? Скажите мне, пожалуйста, откуда вот эта легкость соблюдать вот эти принципы? Вот давайте вспомним. Многие из нас, раньше мы жили, нам казалось, невозможно. Вот, по крайней мере, вот это невозможно. Но это еще, может быть, когда-нибудь я, может быть, все-таки буду это соблюдать. Но это невозможно. Был такой, да? Когда мы слышали об этих принципах, какие-то принципы нам казались, что это просто невозможно. И вдруг приходилось время, и сами даже не замечали, как все нормально. Нет никаких пороков. От чего это зависит? Вкуса. Это зависит от вкуса. Более высокий вкус. Вишая вини варданте нирагарася дехина. У нас, конечно, есть вкус ко всяким дурным вещам. Но когда мы получаем высший вкус, то он перебивает все это остальное. И оно уже не имеет. Это знаете, вот как у многих, может быть, опыт такой был. Все, наверное, раньше любили Кока-Колу или какие-нибудь напитки типа 7-Up там, и так далее. Да? И мы с удовольствием пили, могли высосать полуторалитровую бутылку. Но после того, как мы переходили на просад и на более естественные вещи, когда мы берем тот же 7-Up, пьем его, что мы чувствуем? Просто чувствуем химия, какая-то химия, просто отрава. То же самое здесь, когда мы начинаем испытывать высший духовный вкус, все остальные вкусы, они начинают отмирать. Они уже нас не привлекают. И правильно сказали, это да, это милость. Это милость, это наши усилия. И в конце концов мы получаем вот этот вкус. Преданные иногда говорят, нет у меня никакого вкуса. Я вам открою один секрет. Если бы у нас не было ни капли вкуса, преданные, конечно, смиренные, они говорят, нет, 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 нет ни капли вкуса, смирение. Но если бы у нас не было ни капли вкуса, мы бы здесь не находились. Человек находится там, где ему нравится быть. Если он находится там, где ему не нравится быть, это для него ад. И любой человек, он избегает ада. Но если он остается, значит, что-то его держит, что-то ему нравится, есть какой-то вкус. И вот этот духовный вкус, может быть, он небольшой, но со временем он усиливается, усиливается, усиливается. Вкус передается от духовного учителя. Вкус передается благодаря общению с другими преданными, которые имеют вкус. То есть мы можем получить что-то только у того, кто это имеет. Если нет вкуса, то мы не получаем вкус. Если, например, кто-то читает лекцию и не испытывает никакого вкуса, ему самому от этого тошно, то нам тоже будет тошно. Если, например, повар готовит нелюбимое блюдо, которое он не любит готовить, которое он не любит есть, скорее всего, нам это не понравится. Да? Ну, представьте, готовит его. Представьте, что он наготовит там. Но если он готовит со вкусом, пытаясь сдержать свои чувства, чтобы не наслаждаться в уме еще не приготовленным просадом, получается очень-очень вкусно. Как был один преданный начинающий, он обожал халаву. Он так любил халаву, он все время говорил, я так люблю халаву. И потом, когда он доедал вот эту халаву, он потом вылизывал эту чашку, прям вылизывал все. Уже, говорит, не лезет, но еще бы съел. И я ему однажды сказал, попробуй сам приготовить халаву. И я с удовольствием ее попробую. Он говорит, да я не умею, да у меня манка подгорит. Я говорю, ничего, попробуй, попробуй. Все нормально, все получится. И когда он сделал эту халаву, это была халава самая вкусная во всех трех мирах, какую я когда-либо пробовал. Это была потрясающая халава. Потому что он знает настоящий вкус. И в этом секрет. Он имеет вкус. Он имеет вкус, который он получил. И теперь он может его передать. Он может со вкусом ее приготовить. И точно так же изучение Писаний. Мы получаем от тех, кто имеет вкус к этому. И когда мы получаем это, оно становится очень вкусным. Мы обретаем способность то же самое давать другим. И поэтому, если вы хотите давать лекции, слушайте, слушайте, еще раз слушайте лекции других как можно больше. И пытайтесь найти в этом изюминку самую-самую такую, знаете, вкусную вещь. Это вот, знаете, есть торт, и там вишенка находится. Этот торт может белый, сливки взбитые и так далее. Простите меня те, кто постятся на сухую. Кстати, у нас там торт не со взбитыми сливками, нет, случайно? Вот видите, как мы попали в точку. Вот. И вот эта вишенка. И знаете, когда ешь торт, и вот этот берешь единственную вишенку, она особенно-особенно вкусненькая, вкусная. То есть вот этот вот особый какой-то вкус, особая изюминка. И когда мы ищем это в Писаниях, и когда мы пытаемся это услышать в лекциях, какая есть русская поговорка в связи с этим? Кто ищет, тот всегда найдет. Да. Потому что Господь помогает, Он видит. Он видит желание преданного, искреннее желание преданного, Он удовлетворяет это желание. И поэтому Он дает это. Он дает то, чего мы ищем. И поэтому говорится, нужно слушать и читать пытливо. Нужно найти. Нужно понимать, ну я, может быть, тупой, как баран, может быть, тупой, как бык. И так далее. Много видов животных очень интересных. Но все же, мой дорогой Господь, ну что-то же я для себя должен взять. Ну хотя бы что-то, хотя бы чуть-чуть, я что-то же должен найти. Я, может быть, вот этого не понимаю, вот это мне кажется обыденным, вот это мне кажется безвкусным, пресным, вот это мне кажется пустым, вот это вообще мне кажется кислым, а это горьким. Но что-то же я должен найти. И Господь дает. Но в какой-то момент мы читаем книгу, и, может быть, мы эту книгу читали много-много раз, и вдруг какая-то строчка нас пробивает. Мы удивляемся, как это совершенно написано. Это как раз именно для меня, и слезы выступают у нас на глазах. И то же самое бывает во время лекции. Знаете, когда самая интересная лекция? Когда мы представляем, что лекция читается лично для меня. И вот то, что говорится, это говорится именно для меня. То есть это уже, знаете, такая персональная, личностная передача и личностная связь. Лектор, он просто посредник. И эта связь именно с Господом. А тот, кто дает лекцию, он просто медитирует на то, чтобы быть инструментом в руках Господа и просто служить преданным. Мой дорогой Господь, используй мою речь, мой ум, мой разум, речевой аппарат и другие части тела, даже жестикуляцию, все используй в служении преданным. Чтобы они получили благо, чтобы они получили вдохновение дальше практиковать, дальше прогрессировать, и не только самим прогрессировать, а тащить за собой других, вдохновлять других. Это я помню, Скоро будет праздник Гита Джаянти. И вот несколько лет назад был такой Гита Джаянти, и он выпадает на Экадаш. И в этот день благоприятно выходить и распространять Шримад Бхагаватам. И я в этот день не пошел распространять Шримад Бхагаватам. У меня был джапа-марафон. И было большое огненное жертвоприношение. И пригласили несколько телевизионных компаний. Это был Первый канал, это был канал НТВ, еще какой-то канал. Они пришли, они снимали, и кто-то им сказал, что в этот день очень благоприятно распространять книги. И среди них была одна женщина, какая-то старшая такая, основная была, и все смотрели, что она снимала, и все снимали. Что она такая необычная. И она вдруг сказала, как было бы здорово заснять, как ваши ребята распространяют книги. Как бы это было бы здорово. А не готово начало, он знает, где что распространяется, идите к нему. Мне взяли интервью и сказали, вот хотели бы мы посмотреть, как эти книги распространяются. Это было начало 2000-х годов. Тогда брахмачари были другие, не такие, как сейчас. Сейчас у каждого брахмачари есть сотовый телефон. Раньше у брахмачари не было сотового телефона. Я сказал, как я могу знать, на какой станции они находятся? Столько много станций метро. И ни у кого нет сотовых телефонов, я не знаю, как узнать. И они расстроились. Я подумал и сказал, ну ладно, хорошо. Исключительно ради вас я меняю свои принципы. Обычно на Экадаш я не выхожу, не распространяю книги, у меня джапа-марафон. Но ради вас я выйду буквально на 20 минут, не больше. На 15, на 20 минут. И они сразу обрадовались, соу, здорово, джай, джай, джай. Я сказал, вот здесь рядом станция метро, мы жили тогда на Беговой, станция метро Беговая, выйдем вот здесь вот. Эта станция метро, она выжженная совершенно. Там уже каждая собака знала преданных Санкиртаны. Там уже люди, знаете, когда видели книгами, они говорили, о боже, только не это, только не это. Или начинали обходить себя, или некоторые шли, увидели и разворачивались. То есть там уже там храм рядом, там уже столько книг распространено. Уже. Вот. И мне было все равно, я подумал, ну 20 минут просто пускай будут удовлетворены. И вот я стою, и идет женщина, поднимается, ну знаете, ступеньки вниз метро. Она поднимается по ступенькам, женщина. И она так смотрит, у нее открыт рот, открыты глаза. Я думаю, почему она не говорит? Только не это, не разворачивается, не уходит. Она идет, я ей протягиваю книгу, она ее берет. Я не понимаю, что происходит, что женщина. Я так посмотрел на себя, вроде нормально одет, как все кришнаиты одет, в тхоте, в куртке. И тут я оборачиваюсь и вижу 4 огромные профессиональные камеры. Сейчас они поменьше, эти камеры, тогда они здоровые были. Вначале 2000-х годов здоровые. Да. И 4 микрофона, и одно НТВ, на другом Первый канал. Такие, знаете, такие. Я жух на нее. Она такая. Я говорю, откройте книжечку. Посмотрите картиночки. Красивая книжечка. Я говорю, а теперь давайте пожертвования. Какие пожертвования? Я говорю, давай деньги, по телеку показывают. Дала деньги. Следующий человек. Я ему протягиваю книгу. Я говорю, держи, по телеку показывают. Он разберет книгу. Я говорю, открывай. Открывает. Давай пожертвования. Он, давай, по телеку показывай. И так вся стопка ушла. Осталась одна книга. И вот эта вот женщина, которая руководила, она говорит, ну, говорит, вы даете, говорит, я никогда не знала, что эти книги можно так вообще распространять. Не представляла даже. Я говорю, ну это по вашей милости, говорю. И потом остается последняя книга. И идет какой-то человек. Он такой идет, знаете, кепочка у него такая, он так идет. Такой идет. Я ему протягиваю книгу, он говорит, что ты мне суешь? Что за дрова? И вот эта вот женщина с микрофоном, она взяла этот микрофон и чуть не дала ему по башке. Какие дрова? Бери, говорят. И она так это сказала, что он перепугался. Он увидел микрофон, который она занесла над его головой. Взял книги. Она говорит, бери, читай, теперь давай деньги. Он, какие деньги? Чего? Гони деньги. И он дал ей деньги, она отдала мне. И он шел с этой книги и не понимал, что произошло. И приговорил, дрова, дрова. Вот, и потом по четырем каналам показали эти сюжеты. И я выходил, распространял книги, и мне встречались люди, говорили, о, я видел тебя по телеку, давай свои книги. Вот такая вот реклама очень интересная. Очень интересная была. То есть, к чему я это рассказал? То есть, если есть к чему-то вкус, этот вкус передается. И вместе с этим вкусом передается сила. И вот эта вот женщина, она что делала? Она не просто снимала, она просто служила. Она служила Кришне, она служила преданным. И она была в восторге, поэтому она получила вкус. Она получила эту энергию, она получила это шакти. Она выплеснула эту шакти, она сказала, бери! И он ему деваться некуда, он взял. То есть мы это получаем тогда, когда можем у кого-то взять, у кого-то есть. Поэтому, дорогие преданные, давайте изменим свое сознание. Мы можем изменить сознание киртана, мы можем изменить сознание, когда читаем книги, когда слушаем Бхагаватам, когда общаемся с преданными. Просто представьте этот огромный торт со взбитыми сливками и в центре что? Вишенка. Давайте немножко помедитируем на вишенку. Это так просто. И тогда мы обретем вкус. Я на этом остановлюсь. Может, у кого-то какие-то вопросы будут? Да.
Слава. Сварожья лава. Этимология слова. Брахма. Милость Брахма.
А в чем вопрос-то? Слава.
Дополните буквально, что такое слава.
Спасибо.
То есть это испражнение для тех, кто стоит на пути духовного прогресса, испражнение. Но для варнашрамы и для тех, там, кто хочет в ней порядок навести, сварожья лама необходима.
Я прокомментирую это дополнение. Преданный, когда получает славу, он не радуется, он не прыгает до потолка, он спокоен. То есть, если приходит несчастье, он спокоен. Он знает, это временно. Когда приходит слава, он тоже спокоен. Но, мало того, он не наслаждается этой славой. Ни секунды не наслаждается этой славой. Он сразу же передает эту славу своему духовному учителю. Он сразу передает эту славу Шриле Прабхупаде. И поэтому, как бы его ни прославляли, для него это не страшно. Потому что он не считает себя таким великим. Он считает великим своего духовного учителя. Он считает великим Шрилу Прабхупаду. Так, мы должны понять, какой интерес у нас, да? Какие-то вещи нужно просто принять теоретически. Например, мы можем принять теоретически, вот, например, перед нами Шримад Бхагаватам, да? Мы, например, теоретически можем принять, что это слова Бога, записанные слова Бога. И можем теоретически принять, что, читая Шримад Бхагаватам, мы с самим Кришной общаемся. Или с его возвышенными преданными, такими как Шукадева Госвами, царица Кунти, царь Юдхиштхира, Давы Гендры. И так далее. Капила Муни, Ришабхадев. Хотя бы теоретически. И если хотя бы теоретически мы это понимаем, мы начинаем понимать ценность этого. Но когда мы читаем, теоретически понимая ценность, но ничего не находим, мы начинаем понимать, что мы несовершенны, и мы просто не видим. И человек, который не видит, он что-то делает, чтобы увидеть. Он на худой конец, он очки оденет, или еще что-то, или кого-то попросит, чтобы ему прочитали. Он что-то делает. И поэтому, понимая ценность, мы начинаем искать эту ценность. Это, знаете, как кладоискатель. Вот ему дается карта, такая запутанная карта, зашифрованная. Он хочет найти клад, он начинает искать, искать. И у него даже вкус появляется, у него даже азарт какой-то появляется, чтобы найти это. И у нас может быть азарт в таком хорошем смысле слова, такой духовный, чтобы найти. И поэтому в четырех стихах Шримад Бхагаватам, это 36 текст 9 главы 2 песни. Изначальный Шримад Бхагаватам на 4 стиха. Изначальный. И в последнем стихе говорится. Всегда и везде, при любых обстоятельствах, несмотря ни на что, нужно постоянно искать Бога. Всегда. И вот точно так же мы ищем Бога. Это очень такой серьезный стих. Вы можете даже наизусть выучить. Везде искать Кришну, везде искать Бога. Даже если мы просто встретились с преданным и просто начали с ним общаться, но при этом у нас именно правильное настроение искать Бога, и мы увидим в его словах, мы увидим Кришну. Нас просто пробьет. Мы увидим, мы услышим, как Кришна прямо говорит его устами. Это может быть в любом действии, в любом событии, в любом служении. Везде искать Кришну. И в какой-то момент мы можем стать экспертами в этом. Мы можем везде, видеть везде Кришну. Везде, абсолютно. Поначалу такая невинная тренировка. Начать искать Кришну в лекциях, в Бхагаватам, в книгах. Но потом мы будем видеть его везде. И в какой-то момент, видя его везде, мы будем чувствовать, что мы в духовном мире находимся. Это материальная природа, она нас не трогает. Везде преданные, везде Кришна. Так здорово, так замечательно. Давайте последний вопрос. Да. Только погромче, я вообще ничего не слышу. Все нарушаешь. Что видите? Через вас говорит Господь. 100%. Знаете почему? Потому что я хотел рассказать историю, который мне рассказал Шейжишну, и забыл. А вы сейчас своим вопросом не напомнили. Расскажу вам интересную историю, парочку историй. Жил-был один преданный. У него была жена. Жена совершенно ничего не принимала. Совершенно не духовный человек, антидуховный человек. И жить с ней был ад. Мало того, она начала ему изменять. Прям, знаете, чуть ли не в открытую. Это невозможно. А его духовный учитель, Джипа такому хорошему, он сказал, ты должен ее сделать преданной. Он, как она такое творит? Как ее сделать преданной? Горбатого могилы исправил. И он где-то услышал, что Экадаши это мать преданности. И он начал за нее поститься. Сказал, мой дорогой Господь, подошел к алтарю, сказал: «Мой дорогой Господь, вот в течение года там или полугода я буду держать сухие постынные кадыши, и все плоды буду посвящать вот этой вот, даже язык не поворачивается сказать, жене. И я буду повторять каждый день, ну, дополнительно 2-3 круга и отдавать плоды ей, будь она неладна. На Экадыш я буду больше кругов читать, там 32 или, может быть, даже 64, и эти круги тоже отдам. И что происходит дальше? Через полгода она от этого мужчины, с кем она встречалась, она в положении. И он ее заставляет сделать аборт. И он добивается своего, она делает аборт. И после этого ей становится тошно, ей становится противно, ее сердце, как будто кто-то режет на куски. Она пришла к своему мужу, и она отвергла этого, он стал ей противен, этот любовник, она даже не могла с ним общаться, не могла в глаза ему смотреть. Она пришла к мужу, она ему рассказала: «Я не понимаю, что со мной происходит. Я сделала аборт, и меня рвет, мне тошно, я не знаю». Потом она приходит к мужу и говорит: «Я не знаю, что со мной происходит. Все мои подруги, все мои друзья, они такие же, как он, как этот любовник. Я не видеть их не могу, я не хочу их видеть». А он продолжает: «Хари Кришна, Хари Кришна». Потом через какое-то время она говорит: «Я не понимаю, я не могу смотреть на мясо. Это мясо пахнет, оно воняет, меня рвет от него». В конце концов, она вышла на все 4 регулирующие принципы. Ей было все остальное, все это противно. И однажды он ее притащил на даршан, прям чуть ли не силой притащил на даршан гуру. И перед этим он рассказал, что произошло гуру своему. И гуру сказал: «Вы знаете, это все нормально, это все пройдет. Вот эта вот тошнота, это все пройдет нормально. Просто начните повторять, ну, хотя бы один круг мантры». Она: «Не могу». Он: «Ну, пожалуйста». Она: «Не могу». «Ну, ради меня». «Ну, могу». И она стала повторять круг мантры, и сразу стало легче. Она стала потом 4 повторять, потом 16. Сейчас очень активные преданные. Очень активные, преданные. Хочу вас обрадовать, лидер Бхакти Вриши. Поэтому я, кстати, хочу сказать, чему мы посвящаем. Как-то вот так вот закрутилось, завертелось. Мы посвящаем, так как мы сейчас очень плотно работаем в этой сфере, мы посвящаем вот эту врату, преданные, которые много кругов повторяли мантры, они посвящают это. Эти круги одной цели. Посты мы тоже одной цели посвящаем. И мы посвящаем одной цели даже вот это вот ночное воспевание. Кстати, если хотите позаботиться о своих родственниках, можно делать так. Можно, по крайней мере, посты, круги посвящать родственникам и вот этой цели. И наша цель, мы посвящаем.